Говорит Радио Свобода. Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мои гости – политик, экс-политзаключенный Андрей Пивоваров и правозащитница Татьяна Усманова.
Это у нас тюрьма хорошая. И не обманул. Здесь сидит вор в законе, здесь сидит какой-то уважаемый мошенник, здесь еще один вор в законе. Здесь кандидат депутата Госдумы.
Команда по спасению мира.
О чем вы думали полгода назад? А я думаю, полгода назад я думала о том, где мой муж пропадает, потому что уже полтора месяца о нем нет никаких известий.
Я очень рад, у нас уже второй выпуск, где мы пропагандируем антидепрессанты.
Вы знаете, я бы хотел получать информацию о ходе военной специальной военной операции, объявленной президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Нам это нахрен не надо. Я вот представляю правительство Германии, и мы вас обменяли, вы свободны.
Вы поженились в колонии. Как это было?
Это была увлекательная история. Но в колонии, в Карелии, запрещено все, даже то, что разрешено. То есть, если по правилам внутреннего распорядка ПВР у вас там разрешены там какие-то вещи, которые допустимы, то в отношении политзаключенного в Карелии любой, даже чихл согласовывается...
ПВР – помещение камерного типа, сразу буду
расшифровывать. Да. Нет, ПВР – это правило внутреннего распорядка. А ПКТ – это помещение камерного типа. Это, к сожалению, ты должен выучить как бы как вот манну...
Я еще знаю СУС.
Да, к сожалению. СУС, да, это приятнее, чем ПКТ, это что там был. Вот, и, соответственно, по закону все можно. То есть у меня есть там правило жениться, на это подается заявление к начальнику колонии, подписывает, дальше все это происходит. Но в моем случае ты подаешь заявление, все улыбаются, говорят, на рассмотрение. На рассмотрение что значит? Они звонят в управление Петрозаводском, можно ли. Управление Петрозаводском звонит в Москву, а можно ли ему? Потому что найти повод для того, чтобы не дать, есть. Ну, не проблема. Надо ли ограничивать? Не надо, потому что каждый боится свое место. И поэтому, наверное, суммарно вопрос согласования только занял месяца полтора-два. А потом еще процесс подачи, с которым столкнулась Таня, это, конечно же, отдельная история. Поэтому, да, это был такой наш небольшой такой, ну, наш победа над системой, но это было не так просто, как это может показаться. Но здесь в большей степени, конечно, на Таню легла работа по организации этого процесса. У меня, потом, наверное, расскажу, у меня этот процесс занял всего 8 минут, моя свадьба, но Таня это затянулось, наверное, много дольше.
Мы запустили процесс нашей свадьбы в январе-феврале, когда Андрей оказался в колонии в Карелии, а сама свадьба была 26 июля. То есть вот 7 месяцев общей сложности мы пытались этого добиться. Мне для этого пришлось несколько раз ездить в Сегежу, где сидел Андрей, и уговаривать тетушек, которые там работают, нас расписать, потому что колония не давала документы. И мне пришлось даже там заплакать пару раз для того, чтобы быть более убедительной, и чтобы все это состоялось. А тогда еще можно было, я ездила туда из Риги на машину, поэтому все это было так тяжеловато. Ты двое суток едешь туда, плачешь, разговариваешь, убеждаешь, потом двое суток обратно едешь обратно в Ригу. Ну, это было не очень романтично, честно скажу. Вообще в этом вообще было очень мало романтики в этих всех подготовках. У меня, естественно, не было никакого девичника, потому что не было на это настроения. Кольца я выбирала, естественно, одна. У меня не было даже размера этого кольца. Я Андрея попросила, чтобы он обрисовал там свой пальчик, как-то бумажкой обернул, обрисовал. Андрей это сделал, но сделал как-то так странно, что когда я пришла в магазин, мне сказали, таких размеров и таких пальцев не существует. Поэтому мы остановились на каком-то очень среднем размере этого пальца. Пришла в первый магазин, мне тетушка сказала, что вообще это за полгода надо кольца заказывать красиво, если хотите. О чем вы думали полгода назад? А я думаю, полгода назад я думала о том, где мой муж пропал. Потому что уже полтора месяца о нем нет никаких известий. Он где-то между СИЗО и колонией болтается, не очень понятно где.
Это история, когда Андрей пропал больше, чем на месяц по этапе.
Да. Следующий магазин, правда, как какая-то сказка этих о трех медведях. В следующем магазине продавщица мне стала говорить, ну и консультант, нехорошее слово, стала говорить, что а как вы без мужа, без будущего Кольцова будете выбирать? Позвоните ему по видеосвязи. И как бы и так смотрит на меня. И я думаю, боже мой, ну кому я буду сейчас звонить по видеосвязи? Андрею в эту колонию в Сегеже? Очень вряд ли. Ну и, в общем, закончилось все тем, что я эти кольца заказала в интернет-магазине, потому что я поняла, что там хотя бы со мной никто не будет разговаривать, никто не будет меня травмировать этими всеми сложными вопросами. Вообще это все очень изнуряюще, когда твой близкий сидит в тюрьме. Для меня это было очень изнуряюще, для меня это было очень травматично. И таких вот каких-то восторгов и по поводу свадьбы в том числе я, честно скажу, не испытывала. Я очень хотела эту свадьбу, но это было какое-то очередное препятствие, с которым нужно работать. А на саму церемонию я приехала одна. Мне заранее сказали, что никаких родственников, никаких друзей они внутрь не пустят. Фотографа они тоже внутрь не пустят. И я решила, что я не хочу вот в этот весь ужас погружать никого из своих подруг, чтобы они приезжали к этой колонии, там стоят. В этом нет ничего приятного. И вообще я как-то за последние несколько лет для себя поняла, что мне проще преодолевать все эти трудности, связанные с поездками к Андрею, одной. Потому что нести ответственность не только за себя, но еще и за кого-то, кто рядом, кто будет еще очень сильно переживать, потому что люди, ну, приходят в ужас, когда видят колонию, когда они к ней подъезжают. И я подумала, что если рядом со мной будет еще кто-то, кого я должна буду успокаивать и говорить, ничего страшного, Андрей там не умирает, это не в этой колонии не так ужасно. Нет, тяжело, много, я поехала одна. И сама свадьба заняла вот те самые там 5-10 минут. Нас завели в комнатку, это кухня, наверное, была для сотрудников, такая без окон, без дверей, с какими-то 8 микроволновками, 3 холодильниками. Там была женщина из ЗАГС, которая нас расписывает, и было несколько сотрудников. Эта женщина, хотя я ее просила этого не делать, зачитала нам вот эту жуткую речь сотрудницы о том, что открыла такую папку, как вот в открытке в WhatsApp, такая она такая блестящая, такая там голубь нарисован. Она ее так открыла, такая, дорогие брачующиеся. Я говорю, я же вас просила, не надо. А ее не остановить. Она вот уже, видимо, много лет это все делает. И прям, и как пошла по этой своей, по своему тексту. И, значит, в середине этого безумия своего она так смотрит на меня, почему-то на меня, а не на Андрея, и говорит, нет больше слова «я». Есть только слово «мы». И мы с Андреем за руки держались. И я такая, подождите. И Андрей так мою руку сжимает. Он говорит, Тань, давай потом это все обсудим. Но теперь, когда мы с ним ругаемся, он мне обязательно говорит, а ты помнишь женщину из Карелии? Ты помнишь, что она говорила?
Такая житейская мудрость была. Но для меня это было еще более прозаично, потому что, ну, Таня упал весь такой, скажем так, вопрос организации, документов. А для меня я знал, что свадьба будет в этот день, и у меня там достаточно жесткий распорядок, у них прям распорядок, это прям как вот как Библия, они молятся. И у меня был обед, я помню, и дальше у меня по распорядку уборка. У меня вот эта камера, где я нахожусь, там у меня было в день 3 уборки, суммарно 2,5 часа. При том, что в помещение, кроме меня, приходят только один раз, когда делают обход и обыск. То есть все остальное время там один, то есть мусора априори нет. Ну, там нужно убираться, ты получаешь швабру и имитируешь уборку. И мне выучил эту швабру, значит, там салок, ведро, все это получил, вхожу обратно в секцию, и приходит оперативник, говорит, пойдемте. Я говорю, а что такое? Он говорит, знаете, жених, типа. Я говорю, хорошо, типа, естественно, никаких там бабочек, ничего такого, у тебя как бы форма эта грязная, если ты в ней ходишь постоянно. Естественно, полный обыск, это кажется, там, ну, для там, со стороны человека, наверное, нонсенс, когда ты каждый раз раздеваешься, приседаешь перед другими, ну, в общем, как бы ты к этому привыкаешь. То есть ты в неделю у тебя этих обысков там десяток, наверное, да, когда тебе приходится там все снимать. В общем, я иду туда, меня заводят, значит, заводят в эту комнату, там Таня, там эта женщина, которая приехала. У нас даже было 2 свидетеля, это было 2 оперативника местных. Причем у них была видеозапись, у обоих были регистраторы, но мы, наверное, никогда ее не получим, в общем. Ну, в любом случае, был рад очень увидеть Таню, как бы само событие такое было радостное, мы долго к нему шли. Сама процедура была от силы 8 минут. То есть вот женщина проговорила, нам дали обняться, дали чуть-чуть немножко поговорить, а потом сразу нервно говорит, давайте, кольца сдавайте. Еще переживали, видимо, что-то, не знаю, там подсунул, что-то мне такое. Вот, тоже, естественно, потом обыск. Ну и забавно, можно сказать, такой момент был, что я возвращаюсь обратно в секцию, подходит прапорщик, который меня охраняет, говорит: поздравляю, Андрей Сергеевич, но вы знаете, как бы вот распорядка-то уборка продолжается, а уборка сама себя не уберет, поэтому продолжаем. Вот, так что я, в общем, начал уборку, женился и продолжил уборку. То есть для меня день прошел как бы... Ну, очень радостно было, потому что система не позволяет тебе как бы, то есть, что-то самому определять. То есть ты всегда плывешь по течению, которое тебе задано сверху, и ты не знаешь следующего поворота. И это не только с точки зрения там, близости к там, родному человеку, а с точки зрения того, что ты переигрываешь систему. То есть ты говоришь, они говорят, плохо, плохо, плохо. А ты хоп, и делаешь себе хорошее мероприятие. И тут ты себе, конечно, в мозгу ставишь зацепку, что ты их обыграл. Это очень хорошо, это важно.
Я хочу вернуться к тому, как тебя задерживали. Ты же уже был в самолете и де юре вообще покинул Россию, да, в тот момент. Какие у тебя тогда были мысли, когда ты уже сидя в самолете, уже пристегнувшись, уже понимаешь, что подъезжает машина, по всей видимости, с ребятами из ФСБ, и ты уже никуда не летишь?
Ну, когда она подъезжала, еще было непонятно. То есть, как это было? Это с 31 мая я прошел контроль, там же контроль у нас, который ФСО стал ФСБ, то есть это пограничный контроль, вопросов не было. Багаж прошел, все это было. Самолет опоздал на 20 минут, я попил кофе, я загрузил фильм Навального, очередной там бушевое расследование какое-то. Я думал, послушайте его, то есть мы вот сижу в этом самолете, окошко, все нормально поднимают, отъезжает трап, закрывается самолет, идет на рулежку, то есть мы уже выходили буквально на взлет, то есть до Пулково там до взлета оставалось метров 400, может быть, он бы ушел на взлетную полосу. Стоп-машина, голос по-польски, что русский аэропорт просит нас вернуться, мы возвращаемся обратно. Но я уверен, как технический момент. У меня не было даже мысли, что это плохое может быть. И вот он паркуется, подъезжает трап снова, подъезжает белый автобусик. Выходят двое мужчин. Конечно, странно было, что этот мужчина не в форме каких-то там ремонтников. То есть не было ощущения, что они будут винт откручивать и с маслом смазывать. Поднимается на борт, еще у меня тревог не было. А вот когда он подошел к стюардессе и сказал, что типа... кого-то надо вызвать, и стюардесса по-английски вызывает пассажира Пивоварова, тут я понимаю, что-то не так. Вот, я подхожу к ней, они показывают удостоверение, Федеральная служба безопасности, соответственно, вы в розыске, вы задержаны. И вот тут я понимаю, что все достаточно серьезно, и у меня сразу не было как бы сомнений, что там все может обойтись, да, когда этот самолет задержали, и потом, когда мы едем, по-моему, из аэропорта, меня вернули, значит, обратно вот в зону прилета, какое-то отделение полиции, там посидел минут 40, как раз еще телефон был, я там смог звониться, рассказать. Дальше приходит оперативник, человек 5 толпа прямо такая, соответственно, меня выводят уже в наручниках в машину, садятся, и перед нами по Московскому шоссе несется гаишная машина с сиреной, со всеми мигалками. Мы едем, по-моему, знамя то, что ехал такой кортежем. И я для себя понял, что, в общем, надо собраться, потому что это, в общем, непросто. То есть не было ощущения, сейчас там, не знаю, протокол выпишут административный и все. Я понимал, что если вытащили самолет, то что-то плохое. Вот. И я как-то с тех пор не расслаблялся. Наверное, до момента того, как я в Анкаре встретил там немецких представителей. Тоже скажу про это потом. Вот. И был такой момент смешной по этому поводу еще тоже, когда... В общем, как была история? Значит, меня отвезли из аэропорта в следственный отдел на Московском проспекте, там меня допросили, и потом на обыск. И не говорят, что дальше будет. Соответственно, с обыска меня уже ночью повезли в квартиру на Васильевском острове, где я живу. Был момент смешной еще тоже, когда мы сидим в машине, с нами гаишники и оперативники. И оперативники такие, ну, такие не самые одаренные люди. Долго ругались. А почему нам надо ехать через ЗСД? Это же платно, кто будет платить? И реально там матом стоял, буквально 20 минут друг друга ругали, кто будет платить 400 рублей. Я же думал, может мне заплатить, потом подумал, платить собственный обыск, торопиться некуда. Вот, соответственно, был этот обыск безумный, когда там толпа людей ко мне домой приходила, там 9 человек со мной было, там прям вообще, то есть как будто они там человека там на пожизненное собирались срать, потому что прям еще такая. И потом с утра, соответственно, я переночевал часа 4 в центре, они положили какой-то диванчик, и с утра приезжают оперативники из Краснодара уже. И был момент, значит, так они передают, молодые парни совсем. И мы с ними как-то, в общем, так-то, ну, неформальный контакт нашли, они казались футбольными болельщиками, мы с ними болтаем, и, ну, как-то так, в общем, слово за слово подружились, и потом очень смешно было, еще мы входим в самолет, а в самолет, соответственно, представляешь, 1 июня, это самолет Петербург-Анапа. Естественно, там мамы, дети, полностью курортный самолет. И трое таких идет людей, соответственно, я в наручниках, этим пристегнут эти двое. Они еще переживали сильно, что кто кого конвоирует. То есть, типа, говорят, покрупнее их будет, такие, ну, странно выглядим. В общем, сидим, ладно. И мы как-то с ними хорошо так, в общем, контакт нашли, общаемся, обратно выходим из самолета, садимся в машину, тоже болтаем. Тоже впереди гаишная машина, и они такие, ну, видимо, хотят подбодрить, и говорят... ты, говорит, Андрей, не переживай, может быть, мы сейчас приедем, тебя там под домашний арест опустят или под залог. Я говорю, слушай, вот смотри, вот ты, тебя пригнали за мной в Петербург отвезти, привезли сюда. Там меня гоняли с мигалками толпой людей. И здесь мы едем с тобой по трассе Краснодар, Анапа-Краснодар, перед нами гаишные машины. И ты серьезно думаешь, что при такой суете, тормозном остановленном самолете, при таком обыске, арестах, что-то будет, кроме СИЗО? Он такой, ну да, это у нас тюрьма хорошая. И не обманул, это правда.
Мы беседуем с политиком, экс-политзаключенным Андреем Пивоваровым и правозащитницей Татьяной Усмановой.
Как вообще вести предвыборную кампанию и, в принципе, держать руку на пульсе общественной такой жизни, находясь в колонии, находясь в следственном ли изоляторе? Тут неважно. Ты много раз рассказывал о том, как просил тебя перенастроить, видимо, это уже позже было в колонии, телеканал с спортивного на хоть какой-то новостной, пусть даже с пропагандой. Но вот помимо этого...
Донечко, разделим все-таки, да, есть вопрос, как бы Краснодара и Карелии, это разные миры прям, да, то есть это как бы так называемые черные, красные, да, вот Карелия это максимально красные, где гайки закручены.
Красные это?
Красные это где режим, где вот такие достаточно как бы полные там поражения в правах и такой вот прям очень жесткое, жесткий контроль. Черные это чуть больше свободы и наличие такого, ну, внутреннего, скажем так, наверное, профсоюз арестантов, назовем это так, скажем, да, когда люди друг друга защищают, но в то же время есть внутренняя иерархия какая-то, есть тоже, ну, часто бывает так, что в этих тюрьмах, например, кому-то сложнее живется, то есть это, то есть статьи зависят от настроения человека, от модели поведения человека. Компания, то есть, во-первых, у меня, причем плюс большой был, что была Таня, которая аккумулировала всю поддержку и всю, там, была локомотив в этой компании. И плюс все-таки, давай честно говоря, 21 год. Это еще нет войны, это еще момент, когда и независимые медиа существуют, и газеты выходят, и как-то люди в стране остались. Да? Сейчас, понятно, в 2024 году это уже как бы невозможно. Даже на воле невозможно вести компанию, не то, что здесь. А это был момент, когда было внимание, за счет того, что я писал свои тексты, там, которые были из тюрьмы, к ним были все-таки там тюрьма как трибуна, это тогда работало, и плюс была компания поддержки. И за счет этого я думаю, что это во многом повлияло на то, что меня выдвинули от яблока. Я благодарен Григорию Явлинскому, который пошел на риск из-за этого, да, потому что после моего выдвижения весь список яблока маркировали как аффилированный с иностранным агентом.
То есть на всем АПМ яблоко, которое было при компании 2021 года, благодаря Андрею, везде, сколько там, 15% площади занимала строчка о том, что от яблока выдвигается человек, аффилированный с иноагентами. И это было на всех листовках, которые они распространяли, на всей наружной рекламе, которую они делали, на всех кубах, которые стояли не только Андрея, но и там в целых партийных. Это было в газете. У меня это все дома осталось, такая большая газета «Яблоко», где реально вся первая полоса – это строчка про Андрея, о том, что значит вот это все происходит.
Ты, получается, последние годы получал информацию именно из уст российской пропаганды. Ты за это время, ну, слушая телевизор, примерно вычистил их ключевые приемы? Понял, как это устроено, может быть? В силу того, что ты явно смотрел это гораздо дольше и больше, чем кто-либо из тех, кто посмотрит это интервью.
Как, у меня первый год, полтора года я был в Краснодаре, там вообще не было ни телевизора, ни радио. Там в основном письма, общение с адвокатом, вот какие-то такие моменты были. Там этого было больше информации, были газеты, в конце концов, до начала войны выходила новая газета, которую мы читали, я и все мои там уважаемые со звездами сокамерники новую газету обожали, прям все читали, говорят, вот настоящая газета, это не все вранье, там, вот новая газета, вот это было. А потом в Краснодаре, в Карелии, конечно, да, уже стало намного сложнее, когда у тебя нет информации, и когда я выбрался из ПКТ в СУЗ, у меня появился телевизор на полтора часа в день. Карелия чем знаменита, что у них все под контролем. Вот вы смотрите, там, не знаю, там, другие колонии, там есть пульт, можно переключать. Такого нет. У нас четко есть один канал, который работает на всю колонию, который включается централизованно. В разное время, разные передачи. Есть даже, иногда приносили такую программку, что там будет. Она одинаково все время была. Ну, было. И, соответственно, в мое время был спорт. Какой-то, причем, нелепый спорт, что-то матч ТВ спорт, какой-то, как, не знаю, там, то там крикет показывали, то какое-то плавание на свободной воде. То есть, ну, как бы, гольф, для колонии смотреть гольф, это нонсенс, как бы, в общем. Я начал жаловаться, говорю, слушайте, говорю, что, говорю, вы делаете, потому что мне, говорю, хочу новости смотреть. Андрей Сергеевич, под вас мы не будем ничего менять. Я, соответственно, на каждом обходе говорю, вы знаете, я бы хотел получать информацию о ходе военной специальной военной операции, объявленной президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и о мерах, принимаемых правительством России по обходу антироссийских санкций. Я вот эту чушь говорю, и как бы, а мы же официально общаемся. Что ты мне сделаешь, что ты мне скажешь? Что-то вы не хотите давать мне информацию о ходе специальной военной операции? Вот тут-то как-то, то есть уже как бы другой момент возникает, кто предатель Родины возникает. Они месяц совещались и ради меня переписали эту самую, что полтора часа мне показывали пропаганду. И это интересно, там, ну, я понимаю, что все там зрители плюются от того, что смотреть, там, не знаю, там, вот я смотрел «Своя игра», таким упырись, такой Никонов, это внук Молотова, и там «Россия-24». Но для меня это был такой глоток информации, потому что ты смотришь, ты понимаешь, что их комментарии – это стопроцентное вранье, но ты можешь иметь какие-то вводные, можешь иметь цифры. Когда они о чем-то говорят, ты понимаешь, что, ну, грубо говоря, по цифрам ты можешь понять реальную картину. Или, например, там, да, если смотрите канал Первый канал, всегда есть сводка с войны. И там вот обычно говорят, наши войска заняли более лучшие позиции, продвинулись. То есть я пропускал всю информацию там, о том, сколько они победили людей, сколько взорвали там, самолетов, танков. Это вот фигня. Если что-то реально происходит, называют населенный пункт. Мы взяли населенный пункт такой-то. Окей, это значит правда. Если просто улучшили позиции, скорее всего, вранье. Все, что про численность, то, что вранье стопроцентное, даже мои охранники, прапорщики говорили то же самое. Пропаганды пытаешься что-то вытащить, поэтому по экономике ты можешь понять. Что-то, как бы, что они подчеркивают, как точно не были, значит, скорее всего, может быть. А в целом, вот что для меня, там, как человек, который постоянно смотрел ее, да, я замечаю, что даже их опыт уже не срабатывает. То есть они пытаются сделать черное белым, но причем платят хорошие зарплаты, а не получается. Да, они не могут до конца вот дотянуть нужную картинку на реальность. Поэтому, с моей точки зрения, это вот, ну, такой поток какого-то такого шлака, который пытаются влить. Но даже это не получается. Ну и доходить до курьезов, я до сих пор вспоминаю, там, был какой-то военный эксперт, который вот, ну, там, первые полчаса они комментируют про ситуацию в загнивающем Западе. И я прям поразил, я слушаю, у меня аж сначала уши прям раскрылись от того, что он рассказывает. И он обращается, значит, к ведущему, по фамилии его Сергей, сейчас не помню, крупный такой военный эксперт, он выступает, Сергей говорит, и вы представляете, в 21 веке полиция разгоняет дубинками, избивает студенческую демонстрацию за мир. Как это может быть? И все тут же, как это может быть? Все страдают. Естественно, речь о разгоне пропалестинских демонстраций в Америке.
Ты, кстати, в отдельных интервью упоминал, что, по сути, именно держал руку на пульсе российского такого путинского режима, государства российского в его нынешнем виде, через попытки понять, что там с экономикой. У тебя есть ответ на вопрос, почему она так и не рухнула? Несмотря на санкции, на падение курса рубля.
Ну, экономика – самая важная история была, потому что ты здесь можешь непоцензурно все читать. То есть я просил присылать мне в письмах интересные статьи, интересные темы. Плюс ко всему ты открываешь «Коммерсант», я описывал «Коммерсант», там есть вот последняя страница экономики, по-моему, с 9-й, что ли, страницы. Там цифры. И ты можно, во-первых, станет оказаться, как хорошо у нас развивается международная торговля, какие классные у нас поездки. Ну, там смотришь дальше, открываешь, и там… полстраницы заполнены статьями о том, как очередная отрасль просит денег из бюджета. Я считаю, что экономика можно все понять, и я искренне верю, что путинская игла – это в экономике, да, игла Кощея. И здесь, если, скажем так, по оценке происходящего, у нас были завышенные ожидания. Мы думали, когда мы читали весной 22 года статьи о том, что сейчас все рухнет, и эти вот ожидания, они были массовыми, да, из-за того, что несколько экспертов об этом говорили. Это не случилось, экономика выдержала, но это не значит, что она будет стоять дальше. Это как вот укус ядовитого какого-то животного, да, когда ее укусили, и дальше она еще бежит, но недолго пробежит. Поэтому я вот искренне в это верю. Просто не будет так, что сразу все рухнет. Но постепенно-постепенно это будет. И причем я верю в то, что это будет как лавинообразно. Потому что все-таки вот большинство людей у нас, ну, у нас не так больше перекосов возраст старшего поколения. Людей старшего возраста, там, предположим, моего и выше. И здесь люди прожили 90-е. Я маленький был, но я помню этот рост цен. Я помню эту инфляцию. Я помню эти курсы доллара. И подкорки сидят у каждого. Почему так? Центробанк заботится, что курс доллара стоял, там не так сильно рос. В какой-то момент просто не получится так удерживать его. И это будет лавинообразно. Как только, как в фильме про Чонкина, да, когда власть говорит, что все будет хорошо, что вот война начнется, все будет хорошо, самая мудрая бабушка бегит покупать спички и соль, а потом все бегут. Да, и когда это начнется, мы это увидим. Поэтому я искренне верю, что через экономику мы увидим как раз начало краха путинского режима, это будет дальше. Это громкие слова, но я искренне в это верю. И опять-таки возвращаясь к тематике, что интересно в России, что неинтересно в России, да. Черт возьми, подъем ставки до 19% – это огромное событие, намного более важное, чем арест Павла Дурова. Я думаю, что поднимут дальше. В России нет ипотеки, в России, в конце концов, растут цены, которые не сопоставимы с индексацией. Вот это влияет на жизнь россиян и будет влиять дальше. Поэтому я считаю, что надо смотреть именно туда и об этом рассказывать и говорить с россиянами, объяснять, что происходит. Рекомендовать им правильные стратегии поведения хотя бы для сбережения тех средств, которые у них остались, для какой-то оптимизации. В этом случае нас услышат, и мы можем быть им полезны в части мы можем разно говорить, я не говорю, что это единственная там панацея, но в части вот здесь мы можем найти с ними как общий язык.
Но как вести этот диалог? Ты сам говорил, да, что исходя из тактики, например, предвыборной кампании, разговаривать лучше не со своими сторонниками, а с теми, кто против. То есть получается, в нашем случае это либо люди индифферентные, либо это Z-сообщество. Как с ними коммуницировать, как вообще искать каналы связи?
А я с тобой согласен, что говорить надо либо надо с теми людьми, кто не является сторонниками. И Z-сообщество, ты называешь его, я не считаю, что оно большое. Я считаю, Z-сообщество 10-15%, либо тех людей, которые получают реальную, хорошую материальную выгоду, причем получают не на фронте ее, а в ТУ, те, кто зарабатывает на армии, зарабатывает на ВПК, вот эти люди, да, они являются сторонниками. Плюс те, кто является, может, даже более жесткими сторонниками, те, кто пострадал от войны, у кого погибли близкие, кто сам находится в войсках и потерял, предположим, своих там суженцев. Люди мстят. Вот эти люди действительно являются сторонниками войны, но это не сторонники идеи, это сторонники мщения. Это тоже их будет расти, к сожалению, больше и больше.
Но у нас еще один традиционный вопрос с большей историей. Наверное, тоже к вам обоим будет обращен. Все будет хорошо?
Обязательно. Вообще нет сомнений никаких. И нет сомнений, что это будет очень скоро. Я, правда, вот встречаю людей, которых говорят, что мы здесь надолго, что мы там, грубо говоря, на горизонт планируем 5-10 лет. А я вот смотрю изнутри на то, что происходит, смотрел изнутри тогда, да, и я вижу, что я не вижу искренней поддержки того, что происходит. Я вижу, что есть страх, есть неуверенность, есть постоянное... Ну, Путин на чем жил последние 20 лет? Я гарантирую вам стабильности, что все будет в порядке. Сейчас Путин может гарантировать только войну, страх и бедность. Вот мне кажется, что они потеряли свою какую-то вот легитимность даже в глазах тех, кто носит форму, кто охраняет их, кто там выступает на этих ток-шоу. Это только бабки. Да, бабки, и невозможно что-то другого сделать. Но в конце концов с бабками мы видим, что происходит все хуже и хуже. Мы видим, что там, даже там, при всех потугах, даже на фронте не все удается. Да? Хотя, казалось бы, там все нас десятилетиями учили про непобедимую российскую армию. Поэтому я искренне верю, что все начнет сыпаться. Да? И здесь важно, чтобы мы, те люди, которые пойдут демократические взгляды, все-таки могли достучаться до россиян, не погрязли в этих вот как бы внутренних войнах и там в обращении к западным странам и западным как бы организациям. Наши избиратели, наши люди там. И надо разговаривать с ними, надо разговаривать с российскими гражданами. Я в это верю, и я верю, что надо быть стронго, как говорят на Западе, да, и быть, в общем, готовым к тому, что ситуация поменяется уже в ближайшее время. Я в это верю.
Да, я тоже считаю, что все будет хорошо, будет тяжело, есть тяжело, но я вообще для себя не вижу как-то особо смысла жить, если не в Москве. Поэтому, конечно, все вернемся.
Спасибо.
Я беседовал с политиком Андреем Пивоваровым и правозащитницей Татьяной Усмановой. Это проект «Свободный разговор».